Предлагаем вашему вниманию передачу Левона Габрусенко «Всемогущий Бог».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, возлюбленные во Христе, братья и сестры. У микрофона Левон Габрусенок, передача «Всемогущий Бог». Это белорусская программа.
Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария».
Я продолжаю читать роман выдающейся белорусской писательницы, нашей современницы Людмилы Рублевской «Авантюры Франтиша Вырвича». Глава 15. Возвращение Рамфеи. В «Бестерии» Леонардо да Винчи упоминается загадочное существо под названием Ихневмон. Этот Ихневмон живет в Египте и является врагом другого чудовища – аспида. Борется он с тем аспидом, укус которого смертелен, достаточно оригинально. Бегает к Нилу и валяется в грязи. Обсыхает и снова пачкается. И так из 3 или 4 слоев грязи делает себе панцирь. Вот тогда и хватает аспида за горло. Отряхивая со своей одежды песок и глину, Францис чувствовал себя ихневмоном и очень хотел схватить за горло какого-нибудь аспида. Например, того, который придумал эдакий путь к святыне. Смирение, по суждению архитектора этого лабиринта, выявлялось не только в ползании на четвереньках, но и в вываливании в тлении и прахе, это значит песке и мокрой глине, через которые вел узкий ход, больше похожий на нору. Ну вот, людник зажег факел, мрак неохотно расступился, и даже безразличный книжной мудрости школяр захлебнулся от восхищения. До самых высоченных сводов стены комнаты были завешаны полками из тяжелого мореного дуба, который за 1000 лет не истлеет. А на полках были книги в добротных обложках из кожи, украшенных драгоценными камнями, окованных серебряными полосами, как сундуки. Более скромные тома, без всяческих украшений, но тоже дородные и важные. Свинцовые футляры с завитушками. Лёдники только с придыханиями проговаривали название. Кодекс Синайтикус, Иоанн Златоуст, Хождение Богородицы по мукам. Были здесь и 2 стола с креслами, тоже из тяжелого дуба, даже с чернильницами, песочницами, перьями, как в любой приличной канцелярии. Хоть, конечно, чернила давно превратились в черную пыль, а перья сохлись и посерели. Оглядываясь, Пранчи заметил, что у входа справа на вбитых в камень металлических крюках висят серые одежды, похожие на рясы, а внизу по скамьей лежат кожаные поршни, которые от времени покоробились и потеряли форму. На скамье пустая медная миска позеленела от времени так, что в ней можно было настаивать отраву. Ясно, здесь следовало переодеться и вымыться, чтобы не подходить к святым книгам грязными. Для факелов были предусмотрены специальные стойки, имелся и запас факелов, возможно, еще со времен Инфлянской войны. Помещение было на удивление сухое, и ни следа крыс, будто здесь существовала независимая от них подземная держава. Иначе разве книги уцелели бы? Факелы освещали пестрые ряды вековой мудрости. Семейная пара лёдников так бы, видно, прилипла к ним. Но ватман безразлично скользнул взглядом по полкам, выискивая самое главное, ради чего они сюда пришли, и потребовал от Соломеи, чтобы предъявила, а главное далеко не всегда бывает таким, каким его ждешь. Вот ждали когда-то в Иерусалиме мессию царя в золоте, диамантах, с огненным мечом впереди могучего войска, а приехал нищий на ослике, который говорил не о том, как захватить земную власть, а о спасении души и любви к ближнему. Рамфея копье святого Маврикия лежало в простом деревянном сундучке, который даже потрескался от времени. Наверное, серная древесина этого сундучка была также из какого-то святого дерева, может, того самого Персидексиона, плодами которого питаются голуби, а змеи убегают от его тени. Но, возможно, была она от здешней простой липы, которая только умела, что дарить тень усталым путникам и мед цветков, здешним пчелам, что обороняют ульи свои. Соломея опустилась на колени перед неглубокой нишей в стене, в которой стоял сундучок. Мужчины тоже встали на колени. Пранцис и ватман горели сабли, как испокон веку делала шляхта во время чтения священного писания. Пусть за этот обычай и совестили священники. Лётник оголять саблю не стал, просто опустил голову и шептал молитву. Ватман поднялся, подошел и осторожно отворил крышку сундучка, который не был заперт. Зачем запирать вещь, которая охраняется силами намного более могучими, чем железо? На выцветшей ткани лежал обычный металлический наконечник копья, перетянутый серебряной проволокой. На силу этой реликвии надеялись священники и монахи Святой Софии. Дрожащим голосом проговорила Соломея. Верили, что пока она здесь, не исчезнет вера, не исчезнет храм, будет процветать Полоцк. Но ведь как подняли на воздух Софийку солдаты Петра, когда взорвался сложенный ими в храме порох? Не спасла Рамфея, заметил ватман. Может быть, потому, что к тому времени храм уже изменил веру, и люди изменились, — тихо спросила Соломея. — И кто мы такие, чтобы спрашивать о намерении Господа? — Вот и не спрашивай, — ватман закрыл сундучок и осмотрелся вокруг. — А, кстати, назад как? Снова испытание? Соломея все так же, стоя на коленях, проговорила. Я же показывала, надо просто. Обеими руками нажимаешь выступы на стене. А волшебный клубок ты, школяр, не потерял? Ватман смотрел теперь багровыми глазами на Прантиша. Вырвич горделиво вернул взгляд. Не потерял. Как-то тревожно сделал школяру. Прантиш всегда предчувствовал, когда учитель собирается задать ему жару, разоблачив очередную аферу. Здесь предчувствие просто кричало, что не нужно было Соломея рассказывать наемнику, как отсюда выходить. Между тем плечи палачанки затряслись, она силилась сдержать плач. Лёдник прижался к ней, обнял. «Скажи, а если бы не нужно было меня спасать, ты отдала бы им Рамфею? Только честно признайся». Соломея всхлипнула и потрясла головой. Лёдник приподнялся с колен и посмотрел на Прантиша. Недобро как-то посмотрел, тоскливо, будто прощаясь. «Значит, я должен сделать так, чтобы Рамфея осталась в Полоцке». Неизвестно, что пришло в голову доктору и что он намеревался отчаянно сделать с собой, как спасти от магнатских рук реликвию, но ватман шагнул к нему из-за спины и негромко промолвил с мягкой такой улыбкой. «Прости, доктор, ничего личного». Лезвие кинжала будто выросло из руки, которой он обнял доктора. И нормальный человек лежал бы уже, улыбаясь смерти перерезанной шеей. Но бывшего алхимика никто не назвал бы рядовым человеком. В бою его целиком можно было сравнить с аспидом, такой упругой ядовитой змеей, с которой боролся Ихневмон с помощью 4 слоев грязи. Прантиш помнил способность доктора при внешнем каменном спокойствии быть наготове, как натянутая тетива. Если Прантиш теперь заподозрил неладное, то лётник, очевидно, ждал нападения всю дорогу сюда. Ватман вскрикнул и выругался, выпустив кинжал. В его ладони торчало древнегреческое стило. Вещь, обычная среди рукописей, некоторые из которых, возможно, были написаны родственниками этого стила, снова использованного не по назначению. «Сломе, береги фонарь! Он видит в темноте!» Лётник уже держал саблю. Прантиш с гипоцентавром стал рядом. «Видит в темноте. Это доктора Ватмане сказали. Сказал, не о фонаре же. Вот почему у него глаза странные». Между тем наемник вытащил стило зубами, даже не поморщился. Ухватил раненой рукой чекан, здоровой левой. Никто не сомневался, что ее барон владеет так же ловко, как правой. Жаждал отведать красного теплого напитка серпантина. «Доктор, ты просто жить не можешь без своей спицы. Не в тебя воткнут, так ты в другого ее воткнешь. Вот хотел подарить тебе, да мальчику твоему, легкую смерть. Я же тебя уважаю. У тебя 2 диплома, свежее шляхетство, жена красавица. Но по справедливости получается, примешь ты смерть мученическую». И вдруг сбросил на пол факел, который держался в железной стойке, топнул по просмаленной пылающей вершине. Пламя умерло в последних вонючих извивах дыма. Вырвичу стало страшно, а если ватман погасит последний факел и свечу в фонаре, и они останутся в темноте один на один с беловолосым минотавром? А что, если глаза его в темноте начнут светиться, как у зверя? А что, если он не человек, а оборотень? Не может человек быть таким сильным, безжалостным и видеть в темноте? Они дрались вдвоем против одного, и бой был действительно неравным. Для их двоих, так как они дрались отчаянно, как могли, а ватман отбивался даже лениво, не теряя своей обычной улыбки, будто играл, как кот с 2 мышками. Не наносил смертельных ударов, только царапал, резал одежду, кожу, так, чтобы осознавали, могу достать до души в любой миг. Хотя лётник уж точно не был слабым боем, в Слуцких воротах он один сдержал 10 жолнеров. «Как там поется в песне о покойнике, который явился к невесте, а, доктор? А что, если все развалится, тогда из костей бульон сварится?» К счастью, женщины отдают преимущество живым героям перед мертвыми. Не правда ли, пани лётник? Я ничего никогда не имел против вдов. Вдова – это еще лучше, чем девственница. Она женщина опытная, ценит мужскую ласку. Лётник разъяренно бросился на ватмана. На пол грохнулся затронутый бесценный фолиант. На кожаную обложку тут же наступил сапог наемника, а доктор отлетел назад с порезанным рукавом, на котором проступило красное. «Бутрим, факел!» — вскрикнула Псаломея, но ни лётник, ни Прантиш не смогли воспрепятствовать беловолосому приблизиться к последнему факелу и тоже свалить его на пол. Теперь комната освещалась только дрожащим огоньком свечи в фонаре, который охраняла Псаломея. Палачанка отошла в угол и лихорадочно зажигала еще одну свечу, понимая, что остаться в темноте означает гибель. Пранчи заметил, что сундучок с Рамфеей пани лётник прихватила с собою. Теперь он стоял рядом с фонарем на полке около фолиантов. Вырвич в мелькании последних минут так и не решил для себя, чего он хочет сам: вручить святыню Полонии Богинской или посодействовать, чтобы она невидимой силой осталась охранять город, а вместе с ним и всю Беларусь. Как более достойно поступить шляхтичу? Подожди, меня еще немного, ведьмичка, сейчас только расчищу дорогу. А то набросаны здесь каких-то коряк с колючками, бодро говорил ватман, который даже не запыхался. Уверяю, мы с тобой поймем друг друга. Доктор твой зануда, ртутными парами поеденный, а я веселый. Смелых женщин люблю. И подбил ногой неподъемный дубовый стол, который с глухим стуком упал. Коряги с колючками, это значит пранчи с ледником, разлетелись по сторонам, пытаясь уклониться от удара чекана, который мог бы, наверное, не только череп, но и стену пробить. Сабля ледника мелькала так, что казалось серебряным туманом, ее черта не расплывались. Но до ватмана он смог достать только раз, поцарапав ему щеку, чего гигант будто и не заметил. Вырвич начинал думать о серебряных пулях и осиновых колах, с которым следует ходить на оборотней. А тут еще гипоцентавр, встретившись с чеканом, отлетел в сторону, и лязг старой стали о камни показался шкалеру похоронным звоном. Людник сразу же закрыл бывшего хозяина. «Поступай к Соломее!» Ни пистолета, ни ножа. Пранчи с отчаянием смотрел, как людник шаг за шагом идет назад под натиском ватмана. Добраться до гипоцентавра, который наемник отшвырнул ногой далеко от выхода, Соломея прижимала к сердцу маленький нож, убереженный от досмотра. Ее глаза горели решительностью и болью. Вырвич не сомневался, что она думает сделать, если ее муж погибнет. Шкаляр схватил свечу, которую Соломея, запалив, закрепила на левой полке, и вскочил на нее перевернутый еще стол. «Эй, самозваный барон!» Ватман бросил ленивый взгляд и злобно вырвался. Прантер держал над огнем свечи клубок Ивана Рейнича. Конец веревки уже облизывало пламя. «Ну что, останемся здесь все вместе, как говорят, ни вашим, ни нашим?» Ватман опустил оружие, его широкое лицо искривилось ухмылкой. «Напрасно я позволил вам пожить эти лишние минуты. Ты, значит, готов умереть, шкаляр?» «Настоящий шляхтич всегда готов к смерти», — выкрикнул Вырвич, и огонек поднялся по веревке выше. «Нормальная компания, святое место, хорошая драка. Умираем панове». Лёдник утер рукавом пот и кровь со лба, к которому прилипли спутанные темные волосы. «Ватман, предлагаю договор. Без веревки ты не пройдешь лабиринт. Пусть женщина и парень выйдут отсюда живыми. А здесь останемся я, ты и Рамфея. Положимся на Божий суд». «Я тоже останусь», — выкрикнул Вырвич, не давая веревке разгораться, но держа клубок в опасной близости от огня. Барон захохотал. «Да мне все равно, в какой очередности вас убивать. Лабиринт — это серьезно, могу заблудиться. Но могу и выбраться, память у меня хорошая. Женщину я и так возьму. Себе живой, хочет она этого или нет. Опусти, опусти свой ножик, моя красава, а то порежешься. В обмен на меня ты тоже не оставишь покоя Рамфею и их», — горько проговорила Соломея. «Какой тут может быть торг?» — притворно оскорбленно промолвил Батман. «Любовью не торгуют, моя пани, ее завоевывают. А ваше волшебное копье – это просто моя работа. Герман Ватман славится тем, что всегда выполняет поручения. Частью твоего задания было убить меня и Вырвича, как только найдем Рамфею», – уточнил лёдник, который стоял в обманчиво расслабленной позе, опустив саблю, но это был покой змеи, свернутый ленивыми кольцами и готовый любое мгновение броситься на врага черной молнией. Ватман шутовски развел руками. «Работа есть работа, дорогой». «Соломея, ты слышишь?» – неожиданно победно проговорил летник. «Ты свободна своего слова, милая». Наемник презрительно хмыкнул. «Ну что же, шутки закончились. Готовься, доктор. Первым будешь у смерти на блинах. Тварь ты скользкая». Но первым оказался кованный железными полосами фолиант, который Вырвич тоже швырнул в голову наемника. Что-то ошвыряться... Что-что, а швыряться школяр умел в совершенстве. Книги легендарной Полоцкой библиотеки, эти вместилища высшей мудрости и морали, уважаемые и важные, летели как самые лучшие снаряды, тем более, что запас их был солидный. Летел могучий кодекс Синаитикус, отчаянно взмахивали пергаментными крыльями месяцеслов и житие святой Февронии, со свистом прорезала воздух трогательная история о Тристане и Изольде. Ватман зарычал, кровь из рассеченной брови заливала его глаза. Оборотня. Сабля летника ударила его в бок, правда, доктор сразу же сам получил чеканом по плечу и перекинул саблю из правой, онемелой от боли руки в левую. Вдруг послышался каменный скрежет. «Хочешь выполнить свою работу, Ватман?» Голос Соломеи послышался из противоположного конца помещения, у входа, который снова был от... у выхода, который снова был открыт. Женщина в одной руке держала фонарь, во второй подымала кусок металла, перетянутый серебряной проволокой. «Прости меня, Господи!» и полезла в узкий ход. Ватман отбросил лётника одним ударом чекана так, что тот ударился головой о полку и побежал за Соломеей. В помещении царила темнота, в которой погасало красное око поваленной свечи и догорал клубок Ивана Ренича. Школяр поднял свечу, которая, к счастью, разгорелась снова, и побежал к доктору. Лётник лежал на полу ничком, у его левого виска натекала темная лужица. «Бутрим, слышишь, Бутрим, ты живой?» И понял, что спрашивая зря, оружие в руках Ватмана сбоев не давало. Школяр поставил свечу, дрожащими руками перевернул тело. Тело глубоко вздохнуло и сдержанно застонало. «Живой!» Частично. Бутрим с трудом сел, потряс головой, утер с лица кровь. «Успел вывернуться в последний момент. Я же тварь скользкая, хотя пару ребер Герман мне сломал. Он где?» «Пошел за Соломеей». Лётник поднялся, опершись на саблю, постоял, опустив голову, чтобы разошелся туман. «Бери факел, идем, быстрей!» В зале надежды я ждал страшное зрелище. Соломея стояла на узкой дорожке, держа руку с рамфеей над пропастью. Перед ней, на расстоянии трех шагов, высился ватман с саблей, которая тянулась к женщине, как гадюка. «Подойдешь, брошу вниз», – твердым, хотя и задыхающимся голосом говорила Соломея. Лётник также ступил на красноватые плиты. «Ватман, угомонись, давай договариваться. Я же вижу, ты, может, впервые в жизни не хочешь убивать». «Мало что не хочу, есть такое слово «надо», – мрачно проговорил Ватман. «А ты, доктор, просто как блоха, кажется, прижал ногтем, раздавил на тебе, дальше прыгает. Без рамфеи я отсюда не выйду, и вы не выйдете». «Послушай, но представь, что будет, если эта реликвия очутится в руках даже такого мягкого человека, как князь Богинский. Разве есть магнат, который не воспользуется ее в пользу своего самолюбия? Снова начнут свои же резать своих, присоединятся чужие, сожгут города, вытопчут поля». Лёдник говорил мягко, поучительно, будто бы во время душевной беседы, и понемногу продвигался вперед. «А тебе что до того, Фауст?» – насмешливо спросил Ватман. «Кто ты такой? Недовершенный астролог, неудавшийся алхимик, недопеченный шляхтюк? Давно ли тебя продавали, как телка на рынке? Давно ли этот боевитый мальчик от тебя сапоги вытирал? И вдруг государственные хлопоты? Ой, не верю! Это ты перед Любушкой своей выделываешься, будто не знаешь, что из рамфеи здесь будут резать друг друга». А так хоть бы один более сильный властитель возникнет, вокруг которого объединится шляхта. И не двигайся дальше, я все вижу. Летчик прекратил свое продвижение по дорожке. Лицо Ватмана было страшное, как на старинной иллюстрации к бестиарию. Ему тоже досталось. Голова, лицо, избитые книгами, на боку неглубокая, но все же рана. Одежда потрепана клинками. Но он все еще был невероятно силен и ловок. Казалось, о него можно только разбиться. «Пан Ватман, я вызываю вас на дуэли!» – выкрикнул Пранчиш. «Вы негодяй и мужик! Если откажетесь, вам позор!» «Позором больше, позором меньше, а покойники не сплетничают!» – безразлично промолвил Ватман, даже не глянувшись, и подвинулся к Соломее. «Милашка моя, отдай копье. Разве ты не боишься, что за такое вольное обращение со твоей вещью Бог тебе покарает?» «Бог видит мои намерения. Не подходи!» – проговорила Соломея и отступила дальше. Ясно было, что на бой на этой мостике над пропастью, где двоим никак не разойтись, настоящая смерть. Вырвич положил факел на край плиты, подошел к летнику, который застыл на тропе, тронул за плечо, зашептал: «Ты ранен, а я смогу. Подскочу к нему со спины, пропусти». Ватман, не глядя, протянул в сторону доктора и шкалера руку с чеканом, в то время как саблю в другой руке по-прежнему целилась Соломею. «Даже не думайте!» Шкалеру стало страшно. Неуж Ватман еще имеет и звериный слух? Соломей сделал еще шаг, отступая спиной к выходу. Ватман засунул за пояс чекан, сжал и разжал пробитую стилом руку. А дальше снова было, как во время ночной грозы, когда в свете частых молний успеваешь рассмотреть только отдельные изображения, которые не сразу складываются в единый сюжет. Наемник бросился к женщине, надеясь перехватить рамфею. Но пани Лёдник очень точно, можно сказать, отработанным движением дала ему ногой в то место, в которое мужчине получить удар страшнее всего. По крайней мере, в этом белоголосый ничем не отличался от других представителей посполитого люду, которые в соответствии с законом носят порты, потому что завыл от боли и скорчился, а еще разъярился. А Соломея с криком «Прости, Господи!» разжала пальцы. Ватман устремился схватить рамфею и получил от прекрасной дамы такого пинка в еще одно не самое приличное место, что полетел вслед за реликвией. Даже не вскрикнул. Вслед за ним упал фонарь, и почти сразу же упал факел, который Пранчиш задел ногой. Случилось то, чего не так в последнее время боялись. Господство мрака, страшного, всемогущего мрака подземелий. Темнота и тишина. Только слышались судорожные вздохи Соломеи. «Залфейка, ты как?» – тревожно спросил людник тихим голосом, будто боялся, что на шум придут новые беловолосые, а может и чернявые или лысые, минотавры, не такие снисходительные, как их недавний спутник. «Живая, в отличие от Огнева, не потерял. Здесь рядом факелы. Подожди, сейчас я подойду. Точнее, подползу. Вервич, а ты не думай трогаться с места, пока света не добудем. Когда факел наконец запылал, странники увидели друг друга. Присутствие в мире живых, естественно, радовало. Внешний вид не очень. По традиции особенно досталось летнику. Видимо, у него действительно была такая планида. Прежде чем покинуть зал, теперь они выходили, как и следовало, паломникам с чистым сердцем, с пустыми руками. Саломея подошла к краю плиты и повглядывалась в пропасть, в которой исчез ватман. Тогда, поднявшись по ступеням в зал веры и услышав, как за их спиной с грохотом и скрежетом опускается стена, они немного передохнули. Лётник бессильно лег на пол, пробормотав свое излюбленное непоносное золотуха, и Саломея снова занялась лечением лекаря. Перетянула ему сломанные ребра полосой, оторванной от рубахи, пощупала плечо, на которое также обрушилось оружие ватмана. Здесь кости были целые, хотя синяк наливался огромный. Доктор заверил встревоженную жену, что выживет, если, конечно, не получит от нее в будущем таких ударов по чувствительным местам, которые она, оказывается, так искусно умеет наносить. Если бы у нее так и не было разбита голова, Саломея показалась бы, по какому еще слабому месту умеет лупить неделикатных мужчин, потому что убийство не самая легкая ноша для души, непривычно купаться в крови. Тут не до шуточек. Они втроем сидели на каменном полу, смотрели на фреску с изображением страшного суда. В полумраке казалось, что изображение шевелится, и глаза великого судьи заглядывают просто в душу. И Пранчишу не хотелось даже думать, что сделать дальше, потому что выхода особенно и не виделось. «Доктора, клубок сгорел. Неважно», – пробормотал лётник, который пристроил побитую голову на колени Саломеи и теперь млел от касания ее прохладных пальцев к своему ученому лбу. «Я дорогу помню, не труднее, чем запомнить расположение созвездий. Но вот стоит ли нам ею возвращаться?» Пранчиш не знал, что ответить. Он смотрел на изображение грешников, которые шли в огненное море, хотя, наверное, каждый из них при жизни совсем не надеялся на такой приговор, а кто-то и не задумывался о судьбе своей бессмертной души. А может, были и такие жалкие чудаки, которые горделиво наличие той самой души бестелесной субстанции отрицали, придумывая животный магнетизм или всемирную механику. И вот вам ангел с огненным мечом, и не убежать, и не приостановиться. И не получит теперь полонея богинская из рук своего верного рицева Прантиша Вырвича Рамфею, и не станет сестрой короля, благословленного самим небом. Уважаемые радиослушатели, на этом я приостанавливаюсь чтением романа белорусской писательницы Людмилы Рублевской «Авантюры Пранчиша Вырвича». Продолжение следует, а я сегодня прощаюсь с вами. До следующей встречи в эфире. Да хранит вас Господь Бог наш Иисус Христос.